Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительский вопрос», у микрофона Мария Баченина. Вместе со мной традиционно эту программу ведет Александр Милкус, и я очень хочу поздравить его с прошедшим Днем Защитника Отечества. Саша, от всей души вас поздравляю и очень рада, что мы вместе с вами работаем.
Спасибо большое.
Да, и, конечно же, от лица всей нашей программы поздравляем всех защитников нашего Отечества с днем 23 февраля. Но сегодня мы будем говорить о наших подрастающих мальчиках, о подрастающих девочках, потому что в гости мы пригласили специалиста, с помощью которого мы хотим разобраться. А какие они? Они другие, да? Мы все время говорим, то потеряно поколение, то, господи, что же из вас вырастет? По этому поводу мы решили разобраться и пригласили к нам в гости педагога-психолога Елену Поднебесных. Елена Леонидовна, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте, я также присоединяюсь к поздравлениям с прошедшим праздником. Всех мужчин, всех защитников Отечества поздравляю и желаю той самой мужественности в самом лучшем смысле этого слова. И воспитание мальчиков как настоящих мужчин, наверное, это тоже какая-то сейчас задача стоит, тоже воспитательная, развивающая, как воспитать мальчика как мужчину и что мы вкладываем в это понятие. Поэтому и мальчиков тоже мы поздравляем.
А давайте вот сразу с вашего поздравления мы перейдем к теме. А что мы понимаем сейчас под воспитанием мальчиков? Как-то изменились у нас требования и так далее, да? Что такое сейчас вот мужественность для ребенка? Вот мы говорим, ты этого не делай, ты же мальчик, или там этого не делай, ты же девочка. А вот требования родителей, среды, общества к этим вот понятиям, на ваш взгляд, они изменились за последние там десятилетия?
Я думаю, что да, и я этому чрезвычайно рада, потому что вот в моем детстве и в той культуре, в которой я воспитывалась, было почти табуировано, например, выражение мужчины мальчиком своих эмоций. То есть вообще развитие чувств, этому придавалось небольшое значение. Понятие эмоционального интеллекта тоже такового в нашей культуре было непопулярно. И все вот эти табуированные вещи, что не плачь, не выражай чувств, не будь слабым, это было такое нечто антибрутальное, да, и формирование настоящего мужчины, который суров, малоэмоционален, и вообще отсутствие права чувствовать, а тем более про эти чувства говорить, это ушло в прошлое. С другой стороны, есть некий перегиб, и современных мужчин, мальчиков, юношей принято критиковать за несколько затянувшийся такой инфантильный период. Дескать, они долго себя ищут, долго живут с родителями, не берут ответственность за новую семью и так далее. То есть, возможно, в нашей культуре сейчас тоже это имеет место быть, потому что я помню, когда я путешествовала по Италии, меня удивляло все время, что взрослые дядьки такие, 35 лет, они: «А с кем ты живешь?» «Я живу с мамочкой, и ему хорошо, и он в творческом поиске». Я смотрела на них, как на больших детей. Но сейчас я уже с позиции психического здоровья личности, мальчик или девочка, зачем тут дискриминацию устраивать? И тот хочет быть счастливым, и тот. И он тоже хочет чувствовать, имеет право на выражение этих чувств, на опыт, на ошибку, на слабость. И вот мне кажется, вот это в нашей культуре за последние годы изменилось. С другой стороны, может быть, какие-то традиционно мужественные, те явления, которые связаны с мужественностью, они тоже размылись. Очень много физически несовершенных мужчин, которые позволяют себе, я не говорю сейчас о в таком физическом совершенстве, да, физической подготовке, вообще никакой подготовки, нет нацеленности ни на защиту родины, ни служение в армии, ни на, собственно, вообще занятие каким-то физическим трудом при необходимости. Я, конечно, считаю, что ну, люди интеллектуального труда не должны, может быть, сдавать все нормы ГТО, быть отличником ГТО. Но, тем не менее, так вот перекос в эту сторону тоже был. И сейчас вот как-то, ну, на мой взгляд, тоже не совсем, может быть, деликатно, но вот перекос сейчас идет вот в эту сторону, что мы сейчас опять всем, значит, сдавать нормы ГТО, всем служить, всем бегать кроссы и так далее и тому подобное.
То есть нас вообще из огня да в полыми метает, мы никогда к золотой середине не подберемся даже.
Я за то, чтобы мужчина чувствовал, понимал про свои чувства и про чувства другого человека. То есть я за то, чтобы формировать и у мужчин, и у женщин эмоциональный интеллект. Но я, в общем, тоже за то, чтобы какой-то физической подготовкой мужчина тоже занимался и брал ответственность. И вот этому чувству ответственности я считаю, что нужно учить.
Согласен. Вернусь к вопросу на засыпку. А сейчас вот со следующего года в учебном плане появится новый старый предмет «труды» или «труд». Это сейчас технология называется, ну, где-то, значит, его переименуют, но это такой предмет обязательно теперь будет, и школы будут снабжаться оборудованием и так далее. Так вот, сейчас я читаю в родительских чатах очень серьезную дискуссию. О чем она? Одни родители говорят, нужно возвращаться к исконным нашим традициям, ну и к советским традициям. Девочки налево идут готовить там оливье, варить борщ, учиться вышивать крестиком. Мальчики идут готовить там, я не знаю, оборудование для электросети, табуретки и тому подобное. То есть мальчики, вот мужской труд, девочки, вот, значит, домоводство. А другие говорят, нет, надо, чтобы и одни, и другие, мальчики, и девочки, и то, и другое осваивали. Потому что, ну, на самом деле, и аргумент какой? Лучшие повара и шеф-повара – это мальчики, это мужчины. А в колледжах, в группах, где готовят поваров и так далее, мальчиков явное большинство. И, в общем, вот как вы считаете, куда нам идти-то все-таки? Закреплять в школе вот такие гендерные различия? Или все-таки, чтобы дети по выбору решали, пойдет он, не знаю, стругать доску или готовить, не знаю, пельмени, варить макароны?
Ну, я вообще за выбор всегда, потому что, на мой взгляд, отсутствие выбора – это путь в невротике. И я за то, чтобы... я преподаю еще возрастную психологию, и там я все время студентам говорю, что особенно в возрасте 2-3 года у ребенка должен быть выбор, с какой горки ему кататься, какую кашу ему есть, минимальный. Ну, пусть не до фанатизма, но какой-то выбор должен быть. Потому что если мы это не сформируем, что он может выбирать... Впоследствии мы будем потом, когда мы будем говорить, а почему такой инфантильный в 14, в 21 и в 30 с мамой живет, да? А вот именно способность к выбору, она и формирует такое, ну, чувство «я концепцию» и вот «я есть», «я могу выбирать». Поэтому, конечно, сейчас непопулярные вещи скажу, и очень не хотелось бы мне говорить по поводу гендерных, значит, сейчас вещей, которые, на мой взгляд, тоже перекос сейчас идет по поводу того, что вот только так, а не иначе. На мой взгляд, вот к этому поколению, ну, неприменимы сейчас вот такие четкие разграничения на мужское-женское занятие. Ну, вот вы абсолютно прекрасный пример привели, что сегодня папы сидят в декретном отпуске, воспитывают детей, и прекрасные повара, и модельеры, кутюрье и так далее. То есть женских, мужских профессий сегодня нет. А девочки, женщины летают, водят поезда, самолеты и так далее. Поэтому, я не знаю, как у вас, у меня остались самые... грустные воспоминания об уроках труда в школе. Я абсолютно не сенсорик и начинала вязать шарфик, и шарфиком заканчивала. Так я за эти... Ну, это было просто потерянное время для меня, и никакого... Ну, для моего развития никакой пользы от этих уроков не было. Поэтому, если мы подойдем опять формально, а в системе образования у нас, как правило, только так, то есть только швейное дело и все. Потому что какая-то сельская школа не сможет обеспечить и тебе кулинарию, и швейное дело, и дизайн там, и так далее. Это будет в учебном плане стоять швейное дело, столярное дело. Мальчики направо, девочки налево. Мы опять вернемся в этот мрак и... ну, простите за такое слово, но вот у меня такие воспоминания с этим связаны. И для меня это просто было потерянное время, которое я могла бы потратить на развитие, на изучение чего-то более интересного, то, что потом помогло бы мне развивать мои какие-то способности и так далее. Поэтому я, конечно же, за выбор и считаю, что если к этой идее отнесутся не творчески, а формально, мы получим сопротивление у детей, у подростков, и мы получим, ну, такой вот, ну, они же дают обратную связь в виде протеста внутреннего. Будут либо формально относиться, либо саботировать. Ну, какая-то часть будет... Вот сенсорикам будет это нравиться, если попадем в точку.
А давайте объясним слушателям, что такое сенсорики.
Сенсорикам надо делать. То есть, когда попросили проектировать... Кто был Александр Македонский вот по этой типологии? Его... как сенсорика, потому что когда перед ним появился Гордеев узел, сказали, что нужно сделать? Разрубить. Mm-hmm. То есть он выберет действие, логик скажет, я подумаю, интуитивный ребенок, он, ну, человек, он как бы скажет, я предчувствую, у него будет какое-то стратегическое видение, а этик, возможно, скажет, я посоветуюсь, нам надо посоветоваться с товарищем.
Друзья мои, прервемся на несколько мгновений, вернемся к этому разговору. Педагог и психолог Елена Поднебесных сегодня в родительском вопросе.
Родительский вопрос.
Мы возвращаемся к нашему разговору. Александр Милкус, Мария Баченина и кандидат педагогических наук, педагог-психолог Елена Поднебесных в нашей студии. Я хочу сказать вот что. Что я-то своему трудовику уже лет 40 как бы, почти каждый день говорю спасибо там в небах, где он, наверное, находится. Потому что, конечно, у нас был пожилой человек, бывший военный, но вот те навыки и умения, как большинство советских мальчишек, как у большинства советских мальчишек, починить электрическую цепь, там, отремонтировать утюг, дома что-то сделать по столярному делу, это, конечно, школа, и я очень благодарен таким навыкам. Я не знаю, сенсорик или я или нет, но если что-то ломается, я сразу начинаю чинить. И иногда у меня получается, и даже без лишних деталей.
А вот, коллеги, секунду, а то уйдем далеко. А вот никто не помнит разве, что к трудам дети относятся, ура, ничего не надо учить, сейчас будет халява, отдохнем, так сказать, пообщаемся. Нет, у нас так...
У меня нет таких воспоминаний. У меня есть воспоминания про гайку барашек, которую я пилил-пилил и выпилил все-таки, и резьбу нарезал. И она даже где-то дома валяется до сих пор. Вот смотрите, вы говорили про как раз возраст 2-3 года, когда надо учить ребенка выбирать. И про особенности возрастной физиологии и психологии, конечно же. У меня личный вопрос. У меня есть знакомая девочка, 3-летняя. Замечательная девочка, она непоседливая. Она все это открывает, закрывает шкафы, прыгает с табуретки. Во время занятий в детском саду становится на стул, начинает петь, махать руками и так далее. Ну, замечательный ребенок, прекрасно развивается. А что сказали воспитатели? Воспитатели сказали, нам эта девочка не нужна, она нам мешает. Остальные дети вот тихо сидят, рисуют. Это не рисует и вообще, значит, самоутверждается и так далее. Если вы не научите правильно себя вести, вы ее забираете из детского сада, из нашей группы, она нам мешает развивать детей. Вот скажите, пожалуйста, это ошибка подготовки воспитателей? Это наша девочка такая вот необычная? И вообще, вот ваше ощущение про нынешнее поколение, запрещать им танцевать на стуле?
Ну, это вот второй провокационный, Александр, вопрос.
Да, у нас такая программа.
По части, я считаю, что ошибка подготовки воспитателей. Потому что, да, дети с, ну, скажем так, с подвижностью, с такой, с, может быть, с, ну, с неким, с особенностями саморегуляции, они довольно проблемны. Конечно, проще усадить всех детей за столы, дать им краски, кисточки, дать им инструкцию и, более того, объяснить это тем, что ребенок должен уметь действовать по инструкции взрослого. А есть такой показатель и маркер даже готовности к школьному обучению. Умеет ли ребенок действовать по инструкции взрослого? С другой стороны, Взрослый же может дать эту инструкцию иначе. Он может тоже присесть на корточки. Девочка на столе, он может присесть на корточки, в игровой форме дать ей эту инструкцию и посмотреть, вызвать у ребенка интерес к этому. Вы знаете, я когда-то присутствовала, приехал японский профессор-дефектолог в одну из коррекционных школ, привез своих магистрантов. И там были очень тяжелые дети с сочетанными нарушениями. И вот я обратила внимание, что он, именитый такой титулованный профессор, он ни с одним ребенком не разговаривал, не присев к нему.
То есть он спускался на его уровень.
Он это правило педагогики – садиться на корточки, быть на одном уровне с ребенком. Я это слышала много раз.
Да, но если вот я наблюдала за ним…
А видела ли много?
Да, видела.
За его магистрантами. И вот для них это было так естественно. У него было столько терпения. Он сел с девочкой с синдромом Дауна. И он сидел минут 15. Ну, понятно, что это японская культура. Но она медленно собирала эту пирамидку. И он с ней медленно сел. И было визуально видно, что его это нисколько не раздражает. У него точно так же, но это медлительная девочка, точно так же его не раздражали дети с поведенческими нарушениями. Вот и он, и его магистранты, они абсолютно были готовы к этому восприятию. Что мы наблюдаем у нас в наших образовательных организациях, не во всех, но довольно часто. Во-первых, это возрастной педагог, который, в общем-то, сам уже не имеет ресурса и не совсем может критично себя оценить. Ну вот, например, люди моего возраста, я считаю, что уже с маленькими детьми довольно сложно работать в нужном темпе, чтобы с ними прыгать, бегать, понимать вот эту девочку, которая забралась на стол, да, придумывать с ней какую-то... Ну, потому что уже нет физического, может быть, ресурса, может быть, нет... проще тебе ухватиться за то, что дети должны быть послушны. И нет большого желания понимать, что этот ребенок другой. Он не такой, какой был 20 лет назад, он не такой даже, какой был 5 лет назад. Что детей с... Ну вот с этим сейчас 3D-мышлением, да, с, может быть, ослабленной где-то саморегуляцией поведения, их становится все больше и больше, при этом у них масса других достоинств, да, масса другого ресурса, за который педагог может ухватиться. И вот пляшет ваша девочка на столе. Немножечко поверни свое сознание, поразбирайся в этом ребенке, пойми, почему ему скучно, почему ему тяжело, может быть, на этом стульчике высиживать. Может быть, для нее это скучное задание, ей нужно поменять деятельность. Да?
Елена Леонидовна, скажите, пожалуйста, это вот вы употребили это слово, это ребенок не такой, как все, или это поколение иных детей?
Вы знаете, социокультурная ситуация современного детства меняется уже лет 20. Я в свое время была в полном восхищении Институт возрастной физиологии под руководством Марианны Михайловны Безруких. Они проводили по всей стране довольно масштабное такое исследование, то есть дошкольников, и у них очень большая выборка. И с точки зрения психофизиологии ребенок меняется. И меняются экологические моменты меняются. Меняется стрессоустойчивость родителей, меняется. Меняется социокультурная ситуация, связанная с семьей. Посмотрите, как много в классе, в школе, например, детей, у которых я не люблю это слово «неполная семья», да, то есть родители разводятся, сходятся. Дети сейчас намного легче воспринимают новые браки родителей и так далее. То есть изменилась ситуация. Кто-то проще, кто-то может, кто-то по-прежнему тяжело. Все, опять же, очень индивидуально. Но детей, например, в классе, у которых семья от рождения и до момента, пока ребенок в школе, такая стабильная семья, мама, папа, их становится все меньше. Опять свобода выбора, эксперименты различные, люди в поисках себя. Много достаточно взрослых, которые, в общем, в себе решают свои проблемы. Тут вот все думают над природой. Почему так больше появляется аутичных детей. Ну, в том числе, как я говорю, еще социальные аутисты, которые мы в домике, и мы где-то себе создаем свой такой мир, придумываем свой мир. И беременная мама, которая находится в телефоне, в социальной сети и так далее. Молодая мама, которая не очень хочется ей живую, игру живого действия общаться и так далее. И ребеночек тоже в этот домик прячется, ситуация же меняется, и он нам потом выдает тот или иной психологический портрет. Поэтому я думаю, изменилось поколение.
Спасибо большое. Но вы сказали про аутичных детей, а я бы хотела еще сюда присовокупить СДВГ. Это то, что мы это не лечим, мы это корректируем. Но, тем не менее, с развитием и изучением, с течением времени, с изучением этого... А вот как это назвать? Отклонение? Да мне не хочется. Я сейчас поймете, почему. Начали говорить несколько вещей. Что это было всегда, просто этого не видели. Что это передается даже по наследству. И вот под этим соусом я на самом деле считаю, что я была СДВГшником в детстве. Поэтому мы всегда говорили, у вас девочка умная, но поведение, над ним надо работать. И так далее, и тому подобное. Я до сих пор не могу долго сидеть на одном месте. Я иногда думаю, боже, вот смотрю на спикера, думаю, человек сидит, разговаривает, тут сознательный, взрослый, социальный человек. А у меня вот как у мартышки, руки бегают туда-сюда. В общем, какая-то нервическая такая личность. Но к чему я веду? Да, Саш, вижу, одну секунду. Вот, пожалуйста, скажите нам про СДВГ еще свою точку зрения. И я хочу не упустить, потому что уверена, сейчас очень многие родители ждут этого момента. Вот эта цифровая штука, она все портит или она просто меняет, а мы этого не понимаем? Вот это вот мой запрос. Саш, скажите, пожалуйста, а то вы поднимали руку.
Я хочу просто дополнить. Вот буквально сегодня я прочитал о результатах очень интересного исследования о том, что СДВГ – это отклонение, которое позволяло племени выжить. Да, вот такое поведение некой части популяции там, древних людей – это те люди, которые помогали быстрее найти пропитание.
Или убежать быстрее от саблезубого.
Убежать быстрее, отреагировать быстрее и тому подобное. И как это выяснили? Провели очень интересный эксперимент. Посадили обычных ребят и посадили ребят с синдромом...
Дефицита внимания и гиперактивности.
Так. И дали игру, которая как раз позволяла найти какие-то ягоды, грибочки и тому подобное. Дети с СДВГ справились с ней на 20-30% лучше, потому что они стали заходить за то поле, которое было на экране. То есть они догадались, что можно передвинуть картинку, а там тоже есть рисунки ягод и так далее. А обычные дети, вот им дали эту картинку, и они за границы не выходили. И вот эти наследуемые признаки и сформировали отклонение, которое мы считаем СДВГ, а вот исследователи считают, что это не отклонение, это одна из форм нормы.
Сейчас идем на небольшую паузу. Впереди у нас новости. Это «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Баченина. Говорим о новых людях. Нет, не дети X, а действительно просто новое поколение благодаря новой среде, в которой они растут. С нами ведет дискуссию педагог-психолог Елена Поднебесных.
«Родительский вопрос».
Мы после новостей вернулись в эфир. Мария Баченина, Александр Милкус и наша сегодняшняя собеседница Елена Леонидовна Поднебесных, педагог-психолог, кандидат педагогических наук. Говорим о нынешнем поколении детей. Нужно ли его по-другому воспитывать? Как подходить вообще к подготовке, обучению новых детей, новых ребят? Отклонение, которое мы считаем СДВГ, а вот исследователи считают, что это не отклонение, это одна из форм нормы.
Елена Леонидовна, как вы к этому относитесь? Расскажите свою точку зрения профессиональную, пожалуйста.
Во-первых, я не стараюсь не употреблять, не очень не люблю слово отклонение, когда мы берем такие моменты, как, например, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Я считаю, что вообще когда коллеги начинают говорить в таком синдромальном подходе, мне кажется, что, во-первых, это не педагогично, потому что мы все равно исходим от того, что перед нами личность. И он просто по-другому видит мир. Он по-другому воспринимает, он по-другому считывает. И почему мы решили, что наше видение правильное, а другого человека оно будет отклонением являться?
Аплодирую, потому что я прошла через эту сегрегацию со своим старшим сыном. И я была против и просто подвергала остракизму в своей жизни эту токсичную среду, говоря, что это норма. Извините, пожалуйста, я просто не могу, это боль моя.
Да, Мария, а вот сейчас все больше появляется родителей такого плана, как вы, которые мне очень симпатичны, и я вот за такую родительскую позицию. То есть сегодня кто приводит ребенка в первый класс? Это люди, которым, ну, условно говоря, 30 лет, да? Кто-то имеет психологическое образование. То есть сегодня приходит родитель, который уже имеет представление о неких, ну, скажем так, нейрофизиологических особенностях ребенка. И он понимает, что вот это мой ребеночек, которого, например, просто нет сил слушать скучную училку. Сидя ровно, держа спину на деревянном этом стульчике, 40 минут ему тяжело. Или там леворукая девочка, которая, у нее трудности с написанием, у нее есть свои успехи. Ну, конечно, у нее не будет такого идеального почерка, да, потому что это тоже сложный процесс, многоступенчатый, написание. И приходит мама, и она сегодня говорит: вот вы знаете, пожалуйста, вот вы за это моего ребенка не ругайте. И я прям аплодирую уже родителям, которые сегодня отстаивают, что мой ребенок не с отклонениями, а мой ребенок, он просто по-другому видит мир. И на то вы здесь и учителя, чтобы как-то с интересом, заинтересованностью посмотреть на другого человека, у которого по-другому немножко устроена нервная система. Потому что сегодня формирование пространства временных представлений, оно ведь тоже, как бы, почему оно впоследствии влечет за собой всевозможные трудности школьного обучения. То есть если нарушено представление о пространстве и соматогнозис нарушен у ребенка, то потом впоследствии мы можем спрогнозировать, что у него будет риск дисграфии, что у него будет высокая утомляемость, что у него и так далее. Все набор школьных трудностей. Например, возьмем первый класс. Я занимаюсь отбором детей, и я всегда нейродинамическую составляющую смотрю на входе. И есть группа риска детей с высокой истощаемостью нервной системы. То, что потом может уйти в категорию, людям проще так называть, повесить ярлык СДВГ. Кто будет разбираться, СДВГ это или просто у ребенка сил нет? Что нужно ребенку с высокой истощаемостью? Да, ему нужно встать, пойти попить воды. Да, он может лишний раз, ему уже трудно концентрировать внимание. Да, ему нужно просто встать из-за стола, из-за парты, подвигаться. Значит, что должен делать учитель? 3 раза, например, за урок в первом классе нужно делать физкульт-минутку.
Вот получается, что мы прокладываем сейчас путь не в государственную школу, а в частную. Потому что в государственной школе, и они тоже по-своему правы, скажут: простите, у нас 35 человек в классе. Вы о чем? Мамы дорогие, специалисты, ну когда нам это делать? Я не про минутку, а про вот эту индивидуальную и другую программу для него, понимаете? Вот, и они тоже как бы, ну их тоже можно понять, они между молотом и наковальней в итоге находятся, педагоги наши.
Мария, вот у меня, я, что называется, в этой песочнице давно, я работала и в государственной, и в частной, и в разных других образовательных организациях, и могу сказать, что в любом случае роль личности в истории никто не отменял, и за всем стоит человек. Если руководитель, который возглавляет психолого-педагогическую службу в государственной школе, и если он подходит к этому неформально, там ведь катастрофа, там количество детей, которые должен обслужить психолог, фактически сегодня психолог, у него нет времени на работу с нормотипичным ребенком, потому что он занят все время детьми с ОВЗ, а дети с ОВЗ идут конвейером. Вот такая загруженность детей, что фактически индивидуально разобраться, что там с ребенком, какова причина, СДВГ это или не СДВГ, или поведенческие нарушения и так далее. Может, просто ребенок устал, может, у него стресс, может быть, у него семейная ситуация. Просто нет времени, вы правы. Вот то, что...
Давайте назовем цифры. На одного психолога сейчас 600-800 учащихся.
Это, конечно, несопоставимо, например, с моей ситуацией, когда у меня всего 40 детей, ну, 48, 50 детей в 4 классах. И, ну, у меня есть возможность поговорить не только с каждым ребенком лично, но и с родителями, с бабушками, для него разработать индивидуальную программу его развития, его ресурсов, понять, к какой категории он там относится, что у него есть сильное, что у него есть слабое. Это несопоставимые вещи. Но наша-то задача, ну, не частный случай, наша-то задача подумать о том, как сделать так, чтобы в массовых школах, чтобы в государственных школах, куда выделяются большие государством деньги, потому что все ну, психологи, вся психологическая служба, они получают надбавки за работу с детьми с ОВЗ. Там идет надбавка за это.
ОВЗ, это что у нас? Задержка, что это?
ограниченные возможности здоровья, и вот в эту категорию всех туда до кучи собирают. И за работу с детьми с ОВЗ надбавки получают не только педагоги-психологи, но и учителя. То есть, когда учитель у нас жалуется и говорит, я не могу, у меня в классе ребенок аутист и два ребенка с СДВГ, он за это получает заработную плату. Он может сказать, вы знаете, я не имею квалификации, я не умею работать с такими детьми, и, ну, наверное, всегда опять есть выбор. Либо ты учишься, осваиваешь какие-то технологии работы с этими детьми, потому что система тьюторства проблему не решает. В некоторых школах вводится эта система тьюторства, но вот то, что я видела, это себя не оправдывает. Ну, в большинстве своем тьютор не выполняет ту функцию, опять же, развития индивидуальности, развития ресурса особенного ребенка. Он просто в лучшем случае сопровождает процесс. Но если на это государство выделяет столько денег, всех учителей переучивали этому, платили за курсы, читали им лекцию, рассказывали им там про три блока мозга, может быть, и так далее, и тому подобное. Технологии и другая система организации труда должна быть. Для того, чтобы вот, ну, действительно каждый ребенок у нас был ценность. Чтобы вот мы знали про каждого, как мы знаем, карие глаза – светлые волосы, там, значит, картавит буковку «Р», не выговаривает. А что у него еще? А у него в три годика там было, не дай бог, сотрясение мозга, поэтому ему надо лишний раз водички попить и то-то-то-то-то сделать.
Вот эти сколько там, не более 3 часов с телефоном и со всеми гаджетами так суммарно в день. Говорим вам, как мама одного подростка 13 лет и другого ребенка, ну, почти 4 лет, который видит этот пример, что 3 часа, ну, с маленьким это понятно, что спокойно можно проделать, но со старшим, ребят, ну, это разговоры в пользу бедных, ну, серьезно. 3 часа, это кажется нам взрослым много. Вот у Саши брови вверх поползли. Саш, 3 часа это вообще ни о чем, ни о чем. Вот скажите мне, пожалуйста, Елена, как мне быть, вот если бы я к вам пришла за советом, как к эксперту, и сказала, вы знаете, мне кажется, вот он переиграет, мало того, что у него глаза красные, так он еще и этот становится как будто стиком. Ну, то есть он дерганный, но не то, что он асоциальное поведение, но какой-то вот неспокойный. Я понимаю, что у него все нервные центры обострены, потому что это же игра, там же надо, чтобы тебя не убили, да, как там притаиться. Вот, но с другой стороны, мне его жалко и отнять не могу. Что мне делать, Елена?
Подростки для меня тяжелая категория. Я мало работаю с подростками. Я люблю вот младших школьников, когда мы можем на них влиять еще. Есть такой термин формирование. Алексей Иванович Гребенюк говорил, это управление развитием. Вот когда я еще могу как специалист на что-то влиять, я могу спроектировать педагогический результат, его получить, вот тогда мне радостно. А с подростком, ну вот это трудная история. Но я думаю, что вот эти законы общечеловеческие, они и к подросткам тоже годятся, да? Если мы возьмем категорию эту. Я считаю, что организация предоставления какой-то альтернативы интересной, как вариант, потому что все равно у детей, у подростков, у которых есть уже к этому подростковому возрасту, сформировалось какое-то увлечение, будь то спортивное, будь то познавательное, будь то как в какой-то кому-то нужно быть, принадлежность в группе быть. И я таких тоже встречала, что он предпочитает вот такое времяпровождение компьютерной игре какой-то, как вариант. Я у себя, например, сделала, я тоже понимала, что мне надо как-то объединить ребят, и вот те, которые уже постарше, там 4-й класс, я создала, например, такую интерактивную площадку, одна мамочка мне помогла, куда мы выкладываем всякие там головоломки, шарады, квесты, логические задачи. И ребята могут туда заходить, и я такое устроила там между ними соревновательную какую-то площадку для того, чтобы им было это интересно тоже. То есть, да, компьютер, пусть, ну, в смысле, гаджет, но в то же время он тебе нужен для
общение,
чего?
Общение, да, я поняла, вы их подтолкнули к человеческому общению между собой. Понятно, спасибо. И еще одна буквально небольшая, коротенькая пауза. Не отключайтесь, это «Родительский вопрос» в эфире «Комсомольской правды». В гостях педагог-психолог Елена Поднебесных.
«Родительский вопрос».
И последняя часть нашего сегодняшнего разговора. Мария Баченина, Александр Милкус и педагог-психолог, известный педагог-психолог Елена Леонидовна Поднебесных. Говорим об особенностях нового поколения, нынешнего поколения детей и нынешнего поколения родителей. Ну, я, во-первых, все-таки думаю, что для подростка там 13-14 лет альтернатива – это поиск какой-то спортивной секции, где он может себя реализовать и попасть в группу единомышленников. Второе, о чем мы часто говорим, это понятная вещь, значимый взрослый, потому что как раз в подростковом возрасте авторитет родителей снижается. Если удается найти значимого взрослого, это тренер, это преподаватель, это какой-то старший товарищ, друг семьи, который может быть авторитетом. Это тоже очень важная вещь. Ну и третье, я хочу сказать, я не выдам, наверное, секрет. Мы сейчас с коллегами, и вот я, в частности, в Высшей школе экономики, мы с коллегами из Сколково, из физтеха, пытаемся разработать такую образовательную технологию, которая бы позволила детям, которые сбиваются в кланы и играют в многопользовательские игры, их там сейчас много, прокачивать не своих персонажей, да, бесполезных абсолютно, а прокачивать свои навыки в определенном виде деятельности, да, там, архитектуре, дизайне, стратегии, психологии и так далее, и так далее. Это такая очень интересная задача, мы только недавно ее сформулировали. Может быть, получится, когда ребенок, отсидев какое-то время за компьютером и приобретая некий опыт, потом получает еще сертификат, там, не знаю, младшего дизайнера, младшего садовника и так далее, и так далее. То есть через игру, через клан, через объединение ребят давать им практические навыки, какие-то знания и так далее. Идея очень интересная, вот ребята ее сформулировали, мы ее сейчас обдумываем, может быть, получится. Мне кажется, что это перспективно.
У меня был такой посыл, просто он уже очень хорошо воплощен вот в такой проект замечательный. Потому что здесь предварительно тоже нужно дать выбор, да, то есть одна интерактивная площадка для тех, кто увлекается там психологией, для других архитектурой, для третьих. То есть это все, конечно же, требует тоже вдумчивости и индивидуального подхода, и ресурса, и времени, но это как идея бесподобна просто, вот на мой взгляд, то, что Александр сказал.
Знаете, да, но мне вот, я сразу практическую сторону разверну, смотрите, я интуитивно тоже приходила именно к этому. Думаю, господи, найду ему сейчас игры, где не только стреляют, потому что я к стрельбе лояльно отношусь. Вот это все не надо стрелять. Ребят, мужики с этим геном рождаются. Я не знаю, откуда у малыша вдруг тягни к кукле, а к пистолету. Вы же это видите, что у него отнимать? Скажите ему, что кого нельзя убивать. Так, есть черное, есть белое, да? А он уж найдет середину, и вы будете ее корректировать. Так, отвлеклась. К чему веду? Я такая думаю, сейчас я ему найду игру для приставки, где не только, значит, стрелялки, а строй. Кроме Майнкрафта, да, вот там прям развивает мозг, математика и так далее. Найду вот сейчас вот то, что вектор, который Александр обозначил. Я не смогла найти в интернете этого, а я умею искать. Я журналист, я ого-го
такой. Я поэтому говорю, что мы пытаемся разработать. Это очень непростая история.
Спасибо, Саш, пожалуйста, займитесь.
Вот, а многопользовательская игра, например, SimCity.
Угу.
Позволяет построить дом, там, улицу, экономику и так далее, продумывать вместе с друзьями.
Она онлайн-игра, да?
Да, городскую среду. Но новый вариант есть, да.
Угу.
Записал. Не будем рекламировать эти игры.
Еще чего, будем как? Они там одни на миллион.
Их немного, но я надеюсь, что мы какое-то навезу на рынок вот таких вот образовательных программ. Игропрактик, как сейчас это говорят, называют, мы принесем.
Вообще это очень важно. Ну, правильно, это же как бы учиться на практике, правильно ведь? То есть, когда-то мы не знали, как пользоваться мобильными, а сейчас мы там своих мам обучаем, которые не очень понимают, да, как пользоваться смартфоном, но мы им даем его в руки, а не в теории, потому что это неинтересно. Я это вижу, например, на аргументы. Дитю неинтересно изучать букашек, козявок и листики, если он их не видит, если его в лес не выводят. Он не понимает, зачем подорожник и в чем прикол этого подорожника. А когда он врубается, только он уже как бы не того возраста, когда этим так загорит. Я видела, что он подорожником готов лечить все. Для него это просто вау-эффект, можно сорвать. Понимаете? Но это вот это отставание. Так, окей, мы же не можем их в лес постоянно водить, вот на этом примере. Давайте им, вот мы сами должны в этот новый мир входить, а не их из него в наш старый выдергивать. Мне вот за это обидно, что мы никак не можем понять, что прогресс не остановить никак. Поэтому вы догоните, они уже родились такими, эволюция никуда не делась, она не стоит на месте, хотите вы этого или нет.
Что у нас все отчасти, у меня взрослые дети, у вас еще учащиеся, мне кажется, что все родители объединены вот этой темой. Мы все из группы пострадавших матерей. Потому что потом, когда твой ребенок вырастает, и ты понимаешь, что как много ты потратил сил на то, чтобы вот то, что в тот момент казалось ценным, а оказывается, это все была такая глупость, да, и вот мне, опять же, я почему хвалю нынешних мам. Вот совсем недавно пришла одна мама и говорит, ну, у нее дочка такая своеобразная, интересная, так протестует там против каких-то вещей, и она говорит, я вдруг подумала, что вот учеба – это какая-то часть ее жизни, а я сейчас с ней испорчу отношения на всю жизнь, потому что я требую писать вот этот крючочек там, до посинения, вырабатываю, значит, ну, красивый почерк. Она задает вопрос, а зачем? Я не очень могу на это ответить, я психую, значит, мы с ней, ну, ссоримся, и она говорит, я понимаю, что вот я сейчас, ну, что называется, не на ее стороне, то есть вот надо. Вот у меня установка такая, что вот это надо, и она говорит, я с ней позже. И я вот смотрю на эту молодую маму и думаю, ну все-таки, да, тут должно быть тоже без перекосов. То есть тут не должно быть там совсем волюнтаризма такого детского, что вот не хочу. Но сам факт, что современный родитель задумывается о том, что когда его ребенку будет 30 лет, будет ли ребенок вспоминать счастливое детство и времяпровождение, и отношения с родителями? Ведь у нас у самих очень часто наши отношения с родителями были испорчены из-за, ну, из-за учебы, там, из-за каких-то показателей, которым мы не соответствовали. И поэтому вот сегодня, ну, на мой взгляд, вот такое интересное время наступает, диалога со своими детьми.
Елена Леонидовна, огромное вам спасибо. Я, правда, очень рада, что мы затронули эту тему, и очень надеюсь, что это станет неким таким пусть началом, но вот проводником таким начальным для мам, которым говорят, нет, ваш ребенок только для класса коррекции. Ну, вы же знаете, он не такой, как все. Гоните всю эту токсичную среду от себя поганой метлой, потому что никто лучше вас не знает, какой ваш ребенок. И кто сказал, что они правы? Ну, они же не Макаренки, да? Извините меня за этот расхожий штамп. Вот. Поэтому вот мне хотелось бы, так сказать, защитить. Спасибо вам большое, Елена Леонидовна.
Эта программа была посвящена простой фразе «любить своих детей».
О, Саша умеет вывести общий знаменатель такой, что просто вот как говорит мой младший ребенок, ободеть. Ободеть можно.
Я еще хочу сказать, что ну, так вот иногда бывает общее впечатление, что мы, в общем, за то, чтобы любить детей, а мне потом учителя пишут, а кто будет любить учителей, а кто позаботится об учителях? Я считаю, что это тоже очень важная история, очень нужная, что учителям нужна и сенсорная разгрузка, и ротация, и психологическая поддержка, это тоже все нужно. Мы учителей тоже очень любим, ценим, и, ну, я действительно, я кандидат педагогических наук, я считаю, что профессия педагога, она, в общем, во все времена была прекрасна. Но чтобы вот у нас не случилось так в нашем разговоре, что вот мы, ну, вроде бы как за детей, но не за педагогов. Мы за то, чтобы и педагог был здоров психически, ресурсен, а у него было время на то, чтобы придумывать, играть, танцевать, прыгать, бегать, любить детей, понимать детей, чтобы это были счастливые, здоровые педагоги. Потому что только счастливые, здоровые педагоги могут повлиять на то, чтобы дети наши были тоже счастливы.
Золотые слова. Да, я тоже говорю, что я люблю педагогов своих детей и очень их уважаю, и вот правда ценю от детского сада до школы. Но есть те, которых я до сих пор не люблю. И вот так сложилось. Я живой человек. Елена Леонидовна, спасибо вам огромное. Друзья мои, сегодня в родительском вопросе был большой специалист, педагог-психолог Елена Поднебесных. Благодарим вас.
Спасибо большое.
Родительский вопрос.